приходят в норму, чувствуют облегчение. Пусть даже их гнев, ненависть, тайная жажда крови вылились в форму мерзкую и жалкую. И вообще пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследующих убийц. Довольно людям лгать, будто они так уж содрогаются от крови. Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями. Пора написать о преступлении без всякого наказания. Состояние убийцы зависит от его точки зрения на убийство и от того, ждет он за убийство виселицы или же награды. Похвал. Разве, например, признающие родовую месть, дуэли, войну, революцию, казни мучаются, ужасаются? «Я читал «Преступление и наказание» Достоевского», — заметил Левченко не без важности. «Да», — сказал Соколович, поднимая на него тяжелый взгляд. «А про палача Дейблера вы читали?» «Вот он недавно умер на своей вилле под Парижем, 80 лет, отроду отрубив на своем веку ровно 500 голов по приказу своего высокоцивилизованного государства. Уголовные хроники тоже сплошь состоят из записи о самом жестоком спокойствии, цинизме и резонерстве самых кровавых преступников. Но дело, однако, не в выродках, не в палачах и не в каторжниках. Все человеческие книги, все эти мифы, эпосы, былины, истории, драмы, романы — все полны такими же записями. И кто же это содрогается от них? Каждый мальчишка зачитывается Купером, где только и делают, что скальпы дерут, каждый гимназист учит, что ассирийские цари обивали стены своих городов кожей пленных, каждый пастор знает, что в Библии слово «убил» употреблено более 1000 раз и по большей части с величайшей похвальбой и благодарностью Творцу за содеянное. «Зато это и называется Ветхий Завет, древняя история», — возразил Левченко. «А новая такова, — сказал Соколович, — что от нее стало бы шерстью гориллы, умея она читать». «Ну нет», — сказал он, кося брови и отводя глаза в сторону. «С Каином гориллам двуруким нечего равняться. Далеко ушли они от него, давно потеряли наивность. Вот с тех самых пор, вероятно, как построили Вавилон на месте своего так называемого рая. У горилл настоящих еще не было ни этих ассирийских царей, ни цезарей, ни инквизиций, ни открытия Америки, ни королей, подписывающих смертные приговоры с сигарой во рту, ни изобретателей подводных лодок, пускающих ко дну сразу по несколько тысяч человек, ни Робеспьеров, ни Джеков-потрошителей. «Как вы думаете, Левченко?» — спросил он, снова поднимая строгие глаза на матросов. «Мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова? Мучились всякие убийцы тиранов, притеснителей, золотыми буквами записанные на так называемой скрижали истории? Мучаетесь вы, когда читаете, что турки зарезали еще 100 000 армян, что немцы отравляют колодцы чумными бациллами, что окопы завалены гниющими трупами, что военные авиаторы сбрасывают бомбы в Назарет? Мучается какой-нибудь Париж или Лондон, построенный на человеческих костях и процветающий на самой свирепой и самой обыденной жестокости к так называемому ближнему? Мучился-то, оказывается, только один Раскольников. Да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы. «Майна, поехала!» — крикнул Левченко, желая перевести в шутку уже тяготивший его разговор. Соколович помолчал и, сплюнув между колен, спокойно добавил. «В войнах участвует теперь уже десятки миллионов. Скоро Европа станет сплошным царством убийц.